Всем привет! В эфире Мослекторий. Тема лекции сегодня — великий, могучий русский мат. Откуда пришла обсценная лексика? Причем тут древнерусские заклинания? И могут ли в будущем появиться новые матерные слова? Будем разбираться. У нас в студии Владимир Пахомов. Приветствую.
Здравствуйте.
И я тогда сразу как следователь, разве что без лампы, в лицо. Когда, где и при каких обстоятельствах, Владимир, вы в последний раз матерились?
Кажется, когда коллеги что-то такое сделали, чем я был недоволен. На самом деле, я стараюсь делать это пореже, и я думаю, мы об этом сегодня поговорим. Как раз очень хочется, чтобы мат оставался в той сфере, для которой он, собственно, и предназначен. Острый выплеск эмоций, когда вот уже, правда, терпеть невозможно. А в остальных случаях все-таки я стараюсь пореже эти слова использовать.
Ну вот, чтобы не быть односторонним, я помню насчет выплеска эмоций. У меня последний раз это случилось, я смотрел футбол. И здесь любопытно, команда не забила, но у меня была смесь некой досады и восторга, потому что, с одной стороны, не залетел мяч, а с другой стороны, это было бы очень здорово. И я так, охо, какой был бы гол. То есть мат — это не всегда именно ругань.
Конечно. Это выплеск эмоций любых положительных, отрицательных в той ситуации, когда другие слова недостаточны, чтобы эти эмоции передать.
Но чаще все-таки приходится слышать выражение «ругается матом», то есть коннотация изначально негативная.
Да, эти же слова, изначально в них, кстати, ничего не было плохого. Мы об этом тоже еще поговорим. Да, это было связано все с языческими культами плодородия, привлечение разных погодных явлений. Но потом, когда мат ушел под запрет, слова стали очень сильно табуированными, очень сильно окрашенными. И действительно, они используются скорее и чаще, ну, так, в норме, если можно говорить о норме употребления мата, то в норме они используются, как правило, для выплеска негативных эмоций. Поэтому все-таки действительно хвалить матом — это странно, а вот ругаться матом — это самое то.
Можно восхищаться.
Можно восхищаться, да, любые эмоции можно использовать, но, как правило, все-таки, наверное, чаще нам нужно выплеснуть негативные эмоции. У нас ведь, в принципе, если вот говорить о словах с эмоциональной экспрессивной окраской, слов с негативной окраской в языке гораздо больше, чем с позитивной. Возможно, мы больше любим ругать, чем хвалить, но для вот такой эмоциональной отрицательной экспрессии у нас гораздо больше даже в словарях помет. Пренебрежительное, презрительное, неодобрительное, бранное, грубое и так далее. А помет с позитивной окраской в словарях гораздо меньше, ну там одобрительное, ласкательное, их правда очень мало. Видимо, поэтому мы матом чаще ругаемся, чем хвалим.
Ну а к слову об определениях, обсценная лексика, брань, мат — это все синонимы или есть какое-то различие?
Ну, есть различие. Обсценная лексика — это скорее такой филологический термин. Брань, ругань — это больше обиходные слова. Мат — это, собственно, обозначение тех самых слов, которые запрещены к использованию в публичном пространстве, которые нужно запикивать, если они звучат в теле- или радиоэфире, которые приводят к тому, что если они употребляются в книге, то это сразу пленка и пакет 18+. В общем, вот именно те самые корни, образованные от них слова, из-за которых есть какие-то ограничения к использованию продукта, где это встречается. Вот так можно сформулировать. Собственно говоря, это 4 корня.
Трое в лодке, не считая собаки.
Да, именно трое в лодке, не считая собаки, потому что здесь можно поспорить 3 или 4 корня. И все бесконечные производные от них.
Есть же целый словарь мата, где как раз-таки вот эти... Тут суффикс мы добавили, тут приставочку, тут мы из существительного прилагательное сделали.
Да, собственно, можно определиться с темой, с терминами и сказать о том, что мат — это именно 3 корня, которые называют мужской и женский половые органы и процесс совокупления. А есть еще 4-е слово, которое так эвфемистично можно заменить на сочетание «девушка с пониженной социальной ответственностью», но оно есть, например, в большом толковом словаре русского языка, где нет других матерных слов. При этом, если оно будет использоваться вот, в теле- и радиоэфире, оно будет запикиваться, если оно будет в книге, то это тоже помета 18+, но вот оно есть в словарях, где нет других матерных корней. Поэтому оно вот такое, на грани. Но 3 корня — это точно вот такая триада русского мата. И все бесконечные производные. Невозможно ответить на вопрос, сколько матерных слов в русском языке, потому что вся богатая система русского словообразования все наши возможности с помощью приставок и суффиксов образовывать все новые и новые слова, дает бесконечное число этих слов. Берете корень и навешиваете приставки, суффиксы, постфиксы, то есть то, что идет после окончания, и все, количество слов, оно стремится к бесконечности.
Давайте я напоминаю, что мы в телерадиоэфире как раз-таки, да, пройдемся по ним. Например, девушка с социальной ответственностью пониженной, блудливая, и вот здесь есть как раз-таки созвучие. Правильно, да, я понимаю происхождение?
Да, да, все именно так. Изначально ведь все эти корни, как мы говорили, никакой табуированности не имели, и все они имеют вполне приличных родственников в русском литературном языке. Действительно, это слово родственно словам «блуд», «блудить», «заблуждение», «заблуждаться». То есть в широком смысле это обозначение человека, который сбился с правильной дороги. Мы же говорим совершенно нормально, там «заблуждается», а человек, который ошибается. Вот исторически тот же корень, только там был носовой гласный звук. Были такие звуки давным-давно в общем еще прославянском языке, и вот реализация этого носового гласного как раз дало слово из пяти букв, которое сейчас мы не можем произнести, но мы прекрасно понимаем, о чем речь. И все остальные слова, которые относятся к русскому мату, имеют точно таких же родственников в литературном языке. Например, слово из трех букв — это ближайший родственник существительному «хвоя». То есть буквально, ну, что-то острая, колкая, как хвойная иголочка. Вот семантика этого слова. Опять же, еще одно слово, называющее женский половой орган, абсолютно прямой родственник глаголу «писать» из детской речи. Вот, то есть, собственно, орган, с помощью которого это делается. Видите, все слова абсолютно спокойно имеют родственников в литературном языке. То есть изначально ничего такого страшного и ужасного в этих корнях не было.
Еще одно осталось — «бить».
Да.
Правильно?
Да, это глагол с общей семантикой, да, такого действия, удара, и тоже у него есть вполне приличные родственники не только в русском языке, но и в других славянских.
И изначально они не были какими-то неприличными, их спокойно употребляли все, или все-таки оттенок был нехороший?
Эти слова все были связаны с языческими культами. Эти же слова существовали в нашем языке еще очень давно, еще до принятия христианства. Собственно, вот с этим связана их судьба и все ограничения, которые мы имеем до сих пор. Поскольку слова по своей семантике связаны с обозначением половых органов и процесса размножения и совокупления, они все использовались в культах, связанных с плодородием, с пробуждением весны, с пробуждением природы, с тем, чтобы призвать силы, которые способны дать жизнь, дать новую жизнь. И вот все эти, естественно, совершенно понятно, почему языческие культы с приходом христианства оказались под запретом, и слова, которые с этими культами связаны, тоже оказались под запретом. И именно поэтому до сих пор христианство очень негативно относится к использованию мата, и очень многие книги, посвященные тому, как плохо материться, например, написано священниками, там, в общем, это тема, которая до сих пор христианство очень враждебно к этому относится. И вот когда эти слова попали под запрет с принятием христианства, это, наверное, предопределило их судьбу в русском языке. Они, в общем, все эти столетия под запретом и хранятся. Мы давным-давно уже не понимаем, почему, когда мы осваиваем язык, мы просто знакомимся с этими словами, нам говорят взрослые, что ай-яй-яй, ни в коем случае, это очень плохие слова, так говорить нельзя. И почему они плохие, что в них такого, нам не объясняют. А это просто связано с тем, что много-много столетий назад они были принадлежностью другой религии. И здесь вообще надо сказать, что мат — это не только достояние русского языка, потому что образование всех этих слов связано с той эпохой, когда еще многие славяне говорили на очень близких друг другу языках и диалектах. Здесь стоит напомнить, что русский язык — это один из славянских языков, точнее, один из восточнославянских, вместе с украинским и белорусским он образует восточнославянскую такую группу языков. Есть языки западнославянские — это польский, чешский, словацкий. Есть языки южнославянские — это, например, сербский, болгарский, македонский, ну и некоторые другие языки народов, образующих бывшую Югославию. И вот все эти языки относятся к одной такой славянской группе языков, и все они произошли из одного языка предка праславянского. А праславянский язык уже, в свою очередь, восходит к праиндоевропейскому. Это общий язык-предок многих языков, народов Европы и Азии. Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, все языки, многие языки, которые мы учим в школе, многие европейские языки, тоже восходят все к тому же праиндоевропейскому языку. То есть это все языки родственники. Но славянские языки, конечно, более тесно связаны друг с другом. И поэтому все эти корни есть и в других славянских языках. То есть, если мы... Есть такое заблуждение, что вот русский мат — самый сильный мат. Здесь, наверное, правильнее говорить не о русском мате, а о славянском мате. Потому что все эти слова, все эти корни хорошо знакомы и поляку, и сербу, и другим представителям других славянских народов.
То есть, по сути, это общественный договор, и мы можем, наоборот, передоговориться, решить в процессе эволюции, что ничего, это нормально, и, а может быть, кстати, сейчас это и происходит.
Да, это общественный договор. Сами по себе слова не могут быть хорошими или плохими. Они сами по себе не могут нести никакого положительного или отрицательного заряда. Мы их такими делаем. То есть, вообще говоря, в языке не может быть правильного и неправильного, грамотного и неграмотного, хорошего или плохого. В языке как в системе. Это абстракция, которая конкретно реализуется в речи. И грамотно, неграмотно, хорошо, плохо, правильно, неправильно — это наши оценки. Точно так же, как и по отношению ко всем другим словам, к вариантам. Вот мы договорились, что звонит — это хорошо и правильно, а звонит — это нехорошо и неправильно. Это наша оценка, она может быть пересмотрена. Точно так же в отношении матерных слов мы договорились, что мы эти слова в приличном обществе не используем. Мы можем передоговориться по-другому. И тогда со временем это может стать какими-то высокопарными комплиментами. Но ведь эта ниша останется. Языку все равно очень нужно, и нам, его носителям, очень нужно, чтобы у нас были какие-то такие сильные слова, как следует заряженные, чтобы мы выражали наши сильные эмоции. Если привычных нам матерных слов в этой функции не будет, тогда языку потребуется что-нибудь другое. Тогда эту нишу надо будет чем-нибудь заполнить. Возможно, потому что матерные слова очень удачно заполняют эту нишу, они до сих пор в этом статусе и сохраняются.
Как так получилось, что мы не используем же древнеславянские слова вот в обиходе, а именно эти четыре, они как пришли, так пережили все революции, все эволюции языка в том числе, и остались с нами до сих пор?
Ну, возможно, как раз дело в том, что они очень сильно выражают эмоции, и они очень хорошо выполняют эту функцию. Ведь язык никогда не стремится любой ценой сохранить что-либо. Очень часто носители языка, далекие от филологической науки, думают, что если меняется ударение, если приходят новые слова, если меняется значение слов, это какая-то катастрофа, порча, деградация языка и так далее. Но в языке все изменения происходят для чего-то. А главная задача языка — это обеспечить общение между людьми. Главная функция языка — коммуникативная. И поэтому все, что нужно для того, чтобы язык успешно выполнял эту функцию, в языке будет происходить. Все, что не нужно, не будет происходить. Если для чего-либо языку понадобится, не знаю, будем фантазировать, отправить слово «кофе» в женский род, вот понадобится это языку, допустим, это со временем произойдет. Мы никакими силами это не остановим. Просто языку это не нужно, поэтому у этого слова нет женского рода. Точно так же матерные слова выполняют эту функцию, успешно выполняют. Ну и какой смысл от этого отказываться, если эта функция, выплеск острых эмоций, на протяжении многих-многих столетий носители русского языка могут реализовать с помощью данных слов? Можно здесь сказать еще о том, что в разных языках есть бранная лексика, конечно же, с разной степенью заряженности. И вот есть очень хорошее исследование замечательного такого филолога Валерия Михайловича Макиенко, который описал русскую бранную лексику и описал тот тип бранной лексики, к которому она относится. Вот можно об этом поговорить, потому что всю бранную лексику в разных языках можно разделить на два типа. Тонально-экскрементальный, да, а второй — сексуальный. Ну, то есть это либо бранная лексика, связанная с темой испражнений, либо бранная лексика, связанная с темой совокуплений. А вот очевидным образом русский язык относится к ко второму типу. А в других языках есть бранная лексика, относящаяся к первому типу. Ну вот, например, интересно, что в чешском языке, хотя он тоже славянский, вот там бранная лексика относится к первому типу, но здесь, видимо, сказывается близость немецкого языка, а немецкий язык к этому типу относится. Возможно, это повлияло. То есть еще и в разных языках это вот на такие группы делится. Соответственно, вот эта тема запретной брани, да, в разных языках тоже может быть связано с разными функциями организма. Но вот русский язык и многие другие славянские выбрали вот этот вот второй путь.
Опять же, из-за религии, наверное, в первую очередь.
Ну, из-за того самого, да, вот культа, языческого культа плодородия.
А менялось ли отношение народа к мату, когда он больше был табуирован, например, когда стало дозволено, вот мы вспоминаем, допустим, там в перестройку, да, все фильмы, вот если ты не показал обнаженную женскую грудь и не, у тебя герой не матерится, ты не современный режиссер.
Ну, это ведь тоже очень важно понимать, чем сильнее запрет, тем больше соблазн его нарушить, а когда запреты падают, то очень хочется сразу же начать нарушать, да, а потом это как-то становится уже и не очень интересно. И вот если мы говорим, да, об эпохе перестройки, да, очевидным образом 80-е, 90-е год, конец 20-го, начало 21 века, здесь стало больше свободы, и, конечно, материться стали больше. Наверное, еще одно достижение в кавычках последних десятилетий, что мат, пожалуй, перестал быть принадлежностью чисто мужской речи. Все-таки раньше считалось, что при женщинах материться нельзя, и женщина материться не пристала. Как будто бы в последние десятилетия этот запрет тоже оказался снят. Потому что сейчас женщины тоже вполне удачно владеют всем этим арсеналом, и кажется, что мужчины уже не очень стесняются в присутствии женщин эти слова использовать.
Насчет удачного женского владения, я вспоминаю историю, она отчасти дорожная, вообще дороги — это такой, такая зона повышенного, да, повышенной обсценной лексики. В общем, осмотрительнице стоянки не понравилось, как я припарковал свой, извините, мопед. И когда его забирал, она вышла и стала вот нудеть, хамить, и что-то она капала мне на нервы, хотя она вот прям совсем, конечно, в грубость не скатывалась. Я ее в конце, простите, я ее в конце послал. Но я как представлял, что я вот сейчас скажу и, и умчу. А у меня мопед не завелся. И в общем, следующие две минуты, пока вот это тыр-тыр. Но какой это был ответ? Какие тонкие детали в моей личности она подмечала? Как это все было витиевато? Как это было роскошно? Я бы так никогда не смог. Вот почему кто-то умеет так красиво все сложить, а кто-то, ну вот как я, например, просто подряд может там повторять вот эти, вот эту знаменитую обсценную четверку и все, без какой-либо там фантазии дальше.
Это мат же, мы говорим о том, что это часть русского языка. Это важно понимать. Абсолютно нормальная часть русского языка, но при этом эти слова имеют свою сферу употребления, свои функции, и, как очень часто говорят лингвисты, было бы очень здорово, если бы эти слова в этой функции оставались. Ну и как владение, в принципе, разными пластами языка, владение этим языковым пластом — это тоже умение, которому, наверное, можно учиться, и здесь тоже можно говорить о более искусном и менее искусном владении. Вы мне напомнили замечательную лингвистическую задачу, которую очень любят филологи. А задача эта принадлежит одному из самых великих лингвистов России и мира, Андрею Анатольевичу Залезняку. Она имеет несколько вариантов, но в такой вот классической версии звучит примерно так. Человек на мопеде, ну или на каком-нибудь «Жигуленке», в общем, на каком-то таком малогабаритном транспортном средстве подрезал КамАЗ. И дальше водитель КамАЗа высунулся из кабины и прокричал фразу, которую на русский литературный язык можно перевести так. «О, неосмотрительный незнакомец! Следовало бы наказать тебя ударом по лицу». И лингвистическая задача — восстановить исходную фразу, если известно, что все знаменательные слова в ней образованы от одного и того же матерного корня. Вот эту задачу с блеском решают филологи, с еще большим блеском филологини, и, в общем, она очень любима представителями нашей профессии.
Но если мы отвлечемся от конкретных правил, да, которые нам предписывает закон, а есть же моменты, которые, на ваш взгляд, приемлемы для использования этой лексики?
Вы знаете, у меня бывает, когда я выступаю перед школьниками. Рассказываем о норме, о словарях, об изменении в языке. И когда, ну, это обычно старшая школа, иногда средняя. И когда потом в конце предлагаю задавать вопросы, обязательно находится школьник, который отрывается в этот момент от гаджета, встает и говорит: «А вот что вы можете сказать про мат?»
И вы ему все прям в лоб.
С вызовом. С вызовом, что сейчас я этого дядьку-лингвиста... Ну, в общем, укажу ему его место. Обычно в это...
Неосмотрительному незнакомцу.
Да-да. Обычно в это время учительница русского языка, которая присутствует, делает страшные глаза и ожидает, что сейчас вот я направлю на путь истинный. Я всегда отвечаю на этот вопрос так, что мат — это, как мы уже с вами сегодня тоже говорили, неотъемлемая часть русского языка. Лингвисты говорят о том, что мат выполняет очень важную функцию. Это как раз тот самый многократно нами названный уже сегодня выплеск эмоций, когда не остается никаких других слов, когда очень острая физическая или эмоциональная боль. И вот лингвисты всячески призывают именно в этой функции мат использовать, именно в этих рамках его держать, именно этим заборчиком, чтобы он был ограничен. Потому что если использовать мат, ну, просто между словами, то тогда мы потеряем его в этой функции, ну, как то же самое, стрелять из пушки по воробьям, да, когда там более серьезный враг окажется, то уже там зарядов не останется. Чтобы можно было выплескивать эмоции, чтобы нам становилось легче, когда мы разрядимся и выплеснем все это с помощью всех этих слов и корней, нужно это делать пореже. И поэтому лингвисты всячески рекомендуют ограничить использование мата именно теми случаями, когда по-другому никак, когда по-другому нельзя. Вот тогда русский мат будет процветать и дальше, и тогда у нас это оружие будет оставаться, и тогда языку не придется лихорадочно придумывать что-то взамен. Вот так я обычно отвечаю. Школьники задумываются, а глаза учительницы становятся еще больше, потому что она ожидала, что я сейчас начну воспитывать, а я сказал, что в принципе ничего страшного в этом нет, и когда вам нужно, то, конечно, используйте. Но это правда так.
А вот еще одно словечко мы не упоминали, которое рифмуется с чудаком. Uh-huh. И некоторые считают, что это туда же, к обсценной uh-huh. лексике, запрещено совсем. Но оно не входит все-таки в эту четверку.
Оно в эту четверку не входит, да. О нем очень часто спрашивают. Оно не является матерным. Интересно, что по одной из версий оно буквально означает «человек с яйцами», то есть «мужчина». Но тоже несколько видоизменило свое значение. Нет, оно не относится к матерным словам, но, конечно, безусловно, является таким очень грубым, вульгарным. И здесь нужно сказать, что, в принципе, бранная лексика распределяется на несколько тоже пластов по степени бранности. Конечно, мат — это вот такой крайний полюс, но менее запрещенные или не запрещенные к использованию там в СМИ, в том числе, или на сцене, но тоже довольно грубые слова, их великое множество, и, в общем, все говорящие по-русски их прекрасно знают, то есть можно ругаться довольно умело и без использования матерных слов.
Ну и самка собаки у нас не относится к мату ни при каких обстоятельствах.
Нет, это тоже не матерное слово, но тоже, конечно, грубое, вульгарное, оскорбительное. Хотя для того, чтобы мы могли говорить об оскорблении, это тоже целый там должен быть ряд критериев. Это должно быть какое-то публичное заявление, это должно быть заявление, которое не соответствует реальным качеством человека, это должно быть сообщение в определенной коммуникативной ситуации и так далее. То есть само по себе слово там не может быть оскорблением, оно бранное слово может быть использовано и похвала. И самому себе мы помним, да, Пушкин, это Пушкин, да. Это сукин сын, конечно же, да, где это похвала самому себе, хотя это словосочетание вполне может использоваться как ругательное в других контекстах и ситуациях.
Ну, раз уж Пушкина упомянули, а туда же и Лермонтова, и Маяковского, и Есенина, они использовали иногда в своих стихотворениях обсценную лексику. Они с какой-то целью делали? Просто пошутить или, может, подчеркнуть богатство русского языка?
Я думаю, что эти слова, как и все другие слова русского языка, могут быть использованы для передачи какого-то художественного образа, для передачи какого-то эмоционального состояния. Понятно, что чем более одарен литератор, тем лучше он умеет это делать. И действительно, вот мне приходит в голову некоторые разговоры с писателями, когда их спрашиваешь, нужно или не нужно использовать эти слова. И здесь очень разные оценки. Одни писатели говорят, что вполне возможно обходиться без матерных слов и передать всю гамму чувств и эмоций персонажей. Другие говорят, в некоторых случаях нужно. Я помню, мы говорили с одним из писателей, который использовал одно, только одно слово на огромную книгу в 500 страниц. И понятно же, что только одно это слово уже приводит к тому, что на обложке знак 18+, эта книга уже запакована в пакет, а это значит уже меньше продаж, потому что читатели очень любят в магазине полистать книгу. Как только книга оказывается запакованной в пленку, все, это продажи падают. Но даже это писателя не остановило, потому что в определенный момент ему нужно было показать состояние персонажа. И вот эта вот задача художественная оказалась важнее. На книгу в 500 страниц одно единственное матерное слово, которое герой использует в ситуации, когда вот правды мочи нет, когда ничто другое ему не помогает эти эмоции выплеснуть. И вот, вот это вот одно единственное слово в данной ситуации, конечно, показывает всю глубину чувств и, конечно, эту художественную задачу решает. Так что здесь тоже выбор за автором, выбор за читателем. В конце концов, мы видим эту помету на книге и сами решаем, будем мы читать такую книгу. Если мы не можем вытерпеть даже одно такое слово, мы не будем покупать такую книгу. Выбор за автором, выбор за читателем. Хорошо, когда есть выбор, а возможности есть и у автора, и у читателя этот выбор обозначить.
Как раз-таки вот 18+, а не слишком ли это высокая планка для этой лексики? Ведь ну, все гораздо раньше узнают и все гораздо раньше начинают употреблять.
Мне кажется, нормальная планка, потому что если мы говорим, например, об алкоголе, о курении, тоже многие люди начинают это делать раньше 18 лет. Но, тем не менее, возрастное ограничение такое. Мне все-таки кажется, что это правильные цифры, потому что, когда человек становится совершеннолетним, то тот уже может сам выбирать, курить, не курить, пить, не пить, материться, не материться. Поэтому хорошее ограничение. Хочется еще раз сказать о том, что это, правда, нужно тоже делать с умом. Потому что, действительно, когда подростки матерятся просто потому, что считают, что это круто, потому что они как взрослые, ну, это очень часто безвкусно, это очень часто некрасиво. И это очень часто, действительно, вот уши сворачиваются, что называется. Ведь само по себе употребление матерных слов не признак взрослости, да, не признак какой-то там культуры речи, как раз вот умелое, грамотное использование, понимание того, в какой ситуации, какие слова необходимы, какую задачу они решают, это тоже признак грамотности, это тоже признак культуры. Ты можешь не вслух сказать, ты можешь про себя сказать, но вот сам факт того, что ты владеешь этим арсеналом и знаешь, когда какие слова использовать, вот это делает тебя взрослым, а не произнесенное вслух слово, потому что, о-хо-хо, вот мы такие взрослые, мы можем сказать это слово или это слово, а еще и вот это слово.
А как объяснить, вот вы отец, насколько я знаю, да, у вас есть ребенок, как объяснить, вот принес он, допустим, из школы, со двора, что-то, ну, не самое благозвучное. Родителям дайте совет.
Да, у меня два сына. Старший в третьем классе, младший в детском саду. И, конечно, старший уже все это выучил и все принес. Кое-чему успел научить младшего. Но здесь вот я стараюсь говорить, что эти слова не используются вне контекста, хотя я не говорю такими словами, но сейчас вот я хочу обозначить эту мысль. Мне кажется, можно проводить аналогию с частями тела. Есть некоторые части тела человека, которые очень важны, но при этом их не принято демонстрировать всем подряд. Их не показывают, хотя без них человек не может существовать. Вот точно так же это часть языка, которая существует, но которая используется только в очень ограниченных случаях. Ну, мне кажется, что до определенного возраста можно говорить о том, что это плохие слова, которые не надо использовать. Но потом, чем старше будет становиться ребенок, тем, наверное, больше возможностей ему сказать, в каких случаях это стоит делать. И потом дети ведь слушают речь взрослых. бывает, что там срываешься, и когда с кем-нибудь, не с ребенком, с кем-нибудь ругаешься, там, при ребенке можешь такое сказать. Наверное, нужно после этого объяснить, почему я это сказал. Я был очень расстроен, я был очень рассержен, я был очень обижен, и вот я выразил свои эмоции с помощью этих слов. Нельзя их просто так использовать. Они вот только для такой ситуации. Но я пока ограничиваюсь тем, что говорю, это не очень хорошие слова. Давай мы попробуем сказать по-другому. Вот ты сейчас испытываешь такие-то эмоции, там, ты расстроен, ты обижен. Это можно выразить так. Вот я подсказываю, чем это можно заменить. Чем старше будут становиться мои дети, наверное, тем больше у меня будет возможности уже как-то это сказать более прямо.
Продолжаем молодежную тогда тему. Угу. Сейчас все общаются в интернете. И вот мат в интернете и мат в общественном реальном пространстве — это одно и то же?
Ну, думаю, да, потому что интернет, в общем, публичное пространство. И то, что мы эти слова видим на экране, это, конечно, тоже приводит к размыванию тех самых важных функций мата, о которых мы говорили. Ведь не случайно еще один синоним для таких слов — непечатные. То есть они имеют такую силу, что мы как будто бы в идеале не должны их видеть напечатанными на экране, в книге. Но вот современные средства связи, современное общение в чатах, мессенджерах, конечно, тоже все эти запреты рушат. Наверное, тем важнее говорить о том, в каких функциях должны использоваться эти слова, и всячески подчеркивать, что умелое владение ими, в общем, тоже часть общей культуры.
В интернете чуть ли не ежедневно, ну, по крайней мере, там раз в год появляется точно несколько новых слов. Какие-то жаргонные, какие-то там просто смешные, какие-то вообще непонятные. А новый мат так и не появился. Ни один за многие годы. Что должно сделать слово, чтобы его причислили к обсценной лексике?
Я думаю, что не случайно никаких новых слов здесь не появилось. Опять же, это связано с историей мата. Именно эти слова были связаны с теми древними языческими культами. Именно они оказались под запретом. Этот запрет так и сохраняется. В общем-то, никакие другие слова не попали в этот список, не были добавлены. Я не думаю, что это возможно. Я думаю, что скорее можно говорить о том, что если рано или поздно, не дай бог, эти слова выйдут из-под запрета окончательно и станут, ну, просто обычными ругательствами. Такими же, как и многие другие слова, в том числе те, о которых мы там сегодня говорили, там «самка собаки», например. Вот если у них, ну, примерно такая краска появится. Это будет очень печально, потому что мы потеряем вот ту очень важную часть языка, самые сильные слова, которые нам нужны для выражения самых сильных эмоций. Наверное, придется изобретать что-то другое, какие-то другие слова наделять этим смыслом. Вряд ли придумывать новые слова, скорее какие-то другие слова так окрашивать. Посмотрим. Мне бы не хотелось думать в эту сторону. Во-первых, совершенно невозможно предсказывать будущее языка, ну, такую отдаленную перспективу. А во-вторых, все-таки очень хотелось бы, чтобы мат в этой функции сохранился. Но пока никаких предпосылок все-таки нет, чтобы эти слова заменились другими.
Но у нас же есть так называемые правильные переводы, когда все, что сказано в английском фильме, ну или там в фильме на английском языке, вроде как переносят на русский со всеми матами, но мне кажется, что наш итог получается гораздо более жестким и агрессивным.
Да, я с вами согласен. Здесь, наверное, стоит выбирать какие-то другие слова. И, может быть, скорее там перевести факт словом «черт», например, где-то, а не матерной бранью. А еще, знаете, есть какая проблема? Отдельная проблема. Что в русском языке вот эти вот слова, как мы уже сказали, связаны с названиями половых органов, процесса совокупления. И, в принципе, у русского языка очень плохо с нейтральными словами для обозначения этих органов и этих процессов.
Либо медицинское, либо уже что-то такое, да, немножечко неловкое.
Да, это отдельная проблема русского языка. Тоже, опять же, возможно, это связано с тем, что носителям русского языка не свойственно, в принципе, много говорить на эти темы. У нас нет нейтральных слов для этого. Максим Крангаус, известный наш лингвист, однажды сказал, что самые табуированные темы в русском языке — это смерть, это зарплата и это секс. То есть, ну, понятно, что там мы избегаем говорить об уходе из жизни людей. Не очень прилично спрашивать, какая у вас зарплата, скажите, пожалуйста. Давайте сравним, ваша зарплата больше или моя? Ну,
тем более в ответ можно как раз-таки обценную лексику услышать часто.
Да, да, и тема секса. То есть у нас очень мало или почти вообще нет нормальных, спокойных, нейтральных слов для обсуждения этих тем. Действительно, либо это мат, либо это медицинские термины, а нейтрального нет. И вот еще и с этим, это, конечно, к мату не очень имеет отношение, но это, правда, у русского языка другая проблема. Вот мы говорили о том, что есть языки, в которых нет такого количества столь сильных, столь острых слов, а с другой стороны, в русском языке нет нормальных нейтральных слов для обозначения тех органов, которые называют мат. Вот у разных языков такие разные проблемы, которые, наверное, тоже связаны с тем, какая картина мира в голове у носителей и о чем носители языка могут спокойно разговаривать, а о чем все-таки они разговаривать не привыкли. И, возможно, уже так вот тоже немножко в другую сторону, уважаю разговор, но он связан, конечно, с этой темой. Для того, чтобы мы могли спокойно обсуждать все эти темы, наверное, русскому языку нужны какие-то нейтральные слова для этого.
Ну вот что касается еще истории мата на Руси, ведь был такой-то все-таки миф, что татаро-монголы, мы-то были такие хорошие, а потом пришли татаро-монголы и научили нас ругаться нехорошо.
Да, этот миф крайне распространен, и я помню, что мне в школе так и говорили на самом деле, что это вот очень нехорошие слова, которые к нам завезли враги Руси, да, враги русского языка.
Значит, в будущем будут говорить, что немцы нас научили ругаться.
Ну да, что-нибудь такое будет. А это ведь, в принципе, часть такого более обширного мифа, что есть некие такие вот враги русского языка, которые все плохое приносят в язык. А что плохого можно принести в язык? Вот если так спросить, выйти на улицу, спросить людей. Это всякие там жаргонные просторечные слова, это, конечно, заимствованные слова, ну вот и мат здесь тоже будет. То есть есть такое, в принципе, представление, ну и, конечно, неправильные ударения, слова с неправильным написанием и всякие прочие гадости. Есть такое представление, что существуют некие такие вот неграмотные люди, плохие люди, которые очень хотят навредить русскому языку. И именно вот эти вот мифические плохие люди, которые бродят где-то там за воротами русского языка и так злобно скалятся, именно они говорят «звонит». Именно они вместо нормального русского слова «кекс» говорят слово «маффин». Это вот тоже реально такой вопрос. Зачем нам маффин, когда есть прекрасное русское слово «кекс»? Это реально такой вопрос у нас был. Хотя кекс — это тоже
заимствование. Но русская, она и не русская, да.
Конечно, да. Вот именно они тянут в русский язык всякие там стендапы, воркауты, воркшопы, кэшбэки и прочее. Ну и они, и, конечно, какие-то вот такие враги русского языка, и мат нам тоже навязали, нам таким чистым, невинным, непорочным. Вот есть, в принципе, такое представление. И здесь в очередной раз хочется сказать, что нет никакого деления на «мы» и «они». Русский язык — это мы все его носители, и русский язык меняется с каждым поколением. Изменение ударения в словах, изменение значения слов, изменение каких-то грамматических характеристик, когда слово меняет рот, например. Это абсолютно нормальные, естественные, живые процессы, которые всегда происходят в любом живом языке. И нет никаких специально обученных врагов русского языка, которые всякую дрянь нам навязывают. И заимствование — это тоже абсолютно нормальный процесс, который русскому языку был свойственен во все эпохи. И вот точно так же, как мы уже сказали, наш мат — это наше славянское достояние, и никакие татаро-монголы нам его не завозили, и никто у нас его не увезет, если мы сами, если он нам будет нужен, он будет оставаться в языке столько, сколько потребуется. В язык, в принципе, нельзя ничего насильно впихнуть, из языка нельзя ничего изъять. И поэтому вот эти все разговоры, что давайте мы запретим мат, давайте мы что-то сделаем, чтобы он исчез, эти разговоры, они не останутся ничем, кроме разговоров. Потому что пока языку это нужно, пока это нужно носителям языка, это будет оставаться, несмотря на все угрозы, несмотря на все запреты, несмотря на все штрафные санкции. Из языка нельзя ничего вытащить, пока это нужно языку.
Нет, ну если очень постараться, то, наверное, можно, если агрессивно власть будет настроена, и как в свое время изымали буржуазные словечки, и это все-таки оказало влияние на язык.
Ну, русскому мату не привыкать быть под запретом, а не привыкать быть таким очень табуированным и использоваться где-то там вот полушепотом втихаря. Я думаю, что даже если на мат вдруг будет объявлена охота очень агрессивная, он все равно выживет. У языка есть такие защитные механизмы. Язык охраняет все, что в нем есть. И эту свою часть он, конечно, тоже будет защищать.
А ведь мы еще приловчились замены какие-то искать, созвучия, рифмы, когда все вроде бы понимают, а с другой стороны, ты вроде бы ничего и не сказал.
Да. И мы, когда скажешь слово из трех букв, вот саму такую цепочку, слово из трех букв, то абсолютно понятно, о каком слове идет речь. То есть, да, мы можем это заменять. Всяко-разно. Интересно еще, что одно из таких слов, которые считаются тоже матерным, но таковыми не являются, как раз из-за этого и произошло. Это слово «хер», которое...
Это же буковка.
Да, это название буквы. То есть первая буква матерного слова, и вот так вот эвфемистически вместо самого слова его стали называть по первой букве. Ну, как вот мы там тоже можем букву «б» употреблять для обозначения целого слова. Там это «б», ну и так далее. Мы понимаем, о чем речь. Вот. И название буквы тоже стало самостоятельным словом, которое тоже может использоваться в этом значении. От него образовано колоссальное количество тоже слов, ну, например, там «похерить» и другие. И оно очень часто ошибочно причисляется к матерным, хотя таковым не является. А раньше оно использовалось в прямом значении, название этой буквы, или вообще просто для обозначения крестика. И какое-нибудь сочетание из языка 19 века перечеркнуть синим хером, оно сейчас очень веселит носителя языка, хотя в данном случае имеется в виду, что просто все зачеркнуть крест-накрест.
Кстати, насчет буквы «Х» я вот заметил, интересно, это всем свойственно или только мне, некий хамелеонизм, что ли, когда... Ну вот в среде сильнее ругаются матом, чем в какой-то другой, и я тоже под это подстраиваюсь, и я могу чаще начать употреблять эти не совсем хорошие слова.
Это, конечно, влияет. Влияет среда, наверное, влияет и образ жизни, и, наверное, когда мы живем в ситуации постоянного стресса, мы гораздо чаще используем негативные эмоции, и нам гораздо больше хочется материться, гораздо чаще используются эти слова. А я думаю, что, в принципе, вот там я на эту тему говорил с друзьями, знакомыми, с филологами, не филологами. Как-то все отмечают, что, особенно в последние несколько лет, все стали больше и чаще материться. Наверное, это связано и с теми стрессами, в которых мы живем, и с теми событиями, которые вокруг нас происходят. То есть то, что лингвисты называют экстралингвистическими причинами, выходящими за рамки языка.
Еще немного о заимствованиях. Сейчас у нас англицизмы сплошные, а раньше мы из французского языка все тянули, и вот даже слово «сортир», насколько я знаю, оно-то французского происхождения, мне надо выйти. Ну а потом это превратилось вот в такую форму. И ничего не осталось.
От чего?
Ничего не осталось. Я имею в виду, ну, от какой-то обсценной лексики французской мы ничего себе не забрали.
Ну, ведь языки не очень хорошо, на самом деле, заимствуют такую прям самую грубую, самую бранную, самую обсценную лексику. Наверное, это связано с тем, что, вот, опять же, у каждого языка свой набор. И, в принципе, слова заимствуются, когда в языке нет слова для выражения данного понятия. Ведь не просто так в язык приходят слова. Тоже вот есть такое заблуждение, что заимствование — это какое-то, ну, просто хулиганство, это неумение подобрать слово, это пристрастие, там низкопоклонство перед Западом и так далее. Что у тебя, в принципе, весь арсенал в твоем родном языке есть, но ты почему-то из лени, из каких-то таких неуважительных чувств к родному языку, ты выбираешь иностранные слова. Конечно, мода на заимствование есть, но в основном иностранное слово закрепляется там, где нет нормального русского аналога. То же самое «jetlag» закрепляется именно потому, что нет в русском языке слова одного для обозначения состояния дискомфорта, которое возникает, когда человек при перелете сменил несколько часовых поясов, и ему плохо, и у него бессонница, или, наоборот, хочется спать, снижение аппетита, или, наоборот, хочется есть. То есть тут целый storytelling, извините за еще одно заимствованное слово, вместо одного. Нет в русском языке лакуна, поэтому закрепляется слово «jetlag». И в данном случае совершенно не важно, что оно английское по происхождению. Вот. А нужно ли нам заимствовать бранные слова? У нас ведь, в общем, достаточно для этого арсенала. Мы об этом говорили. В русском языке колоссальное количество слов с отрицательной эмоционально-экспрессивной окраской. Нам своей руга не хватает. Нам, в общем, не нужна...
Мы на экспорт можем продавать.
Да, да, нам не нужна их ругань. У нас своей ругани хватает. И вот с этим у русского языка все в порядке. И действительно, по поводу экспорта, мы говорили, что там в славянских языках все хорошо тоже. Все эти корни тоже все славяне знают и понимают. Но некоторые языки за пределами славянских лишены таких сильных ругательств. И поэтому вполне можно услышать, как... носители других языков, те, кто, например, знает русский, еще какой-то, говорят на своем языке, но ругательства у них русские.
Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке.
Именно так. Когда у тебя в твоем языке не хватает какой-то вот очень сильной лексики, вот тут на помощь приходит русская бранная лексика. Такое, правда, есть. В общем, нам здесь импортировать нечего, а вот на экспорт отправлять можем.
Владимир Пахомов был сегодня в Мослектории. Спасибо большое, приходите еще.
Спасибо вам.